Беседа, листая календарь. 1 июня – Международный день защиты детей. Анонс. Из истории праздника защиты детства. Добрый мир любимых книг. Рассказы Евгения Чарушина для детей. Международный день защиты детей отмечается в первый день лета, 1 июня, уже 69 лет. Это один из самых старых международных праздников. Решение о его проведении было принято Международной демократической федерацией женщин на специальной сессии в ноябре 1949 года. Но история праздника начинается намного раньше. Впервые вопросы, связанные с актуальными проблемами детства, были подняты женщинами в 1925 году на Всемирной конференции, которая проходила в Женеве. В начале века общественность беспокоили проблемы беспризорников, сирот, плохого медицинского обслуживания. Но идея не получила широкой общественной поддержки. Остро вопросы благополучия детей встали перед общественностью в послевоенные годы. Поэтому в 1949 году женский конгресс повторно выдвигает идею учредить особый праздник. На конференции принимается единогласное решение направить все силы на борьбу за мир ради счастливого детства всех малышей и подростков планеты. И уже в 1950 году новый праздник отмечается во многих странах. Один из самых надежных защитников детей – книга. Она и помощник, и защитник, и учитель. Послушайте несколько рассказов Евгения Чарушина для детей. Удивительный почтальон. Мальчик Вася со своим папой поехал на дачу, а Васина мама осталась в городе. Ей надо было еще чего-то купить. Мама хотела приехать с покупками вечером. Вот идет поезд. Вася сидит в вагоне на скамейке рядом со своим папой и глядит в окно. А в окне бегут деревья и заборы и разные дома. Напротив Васи на скамеечке тоже сидит мальчик с часами на левой руке. Он везет какую-то корзинку. Этот мальчик уже большой, ему, наверное, лет 15. Как поезд подъедет к станции, мальчик посмотрит на свои часы, запишет что-то карандашом в записной книжке, наклонится над своей корзиной, что-то вытащит из нее и выбежит из вагона. А потом снова придет и сидит, в окно поглядывает. Вася сидел, смотрел на мальчика с корзиной. Да вдруг как заплачет во весь голос. Он вспомнил, что свой велосипед дома забыл. Как же я без велосипеда-то, плачет. Я всю зиму думал, как по лесу на нем буду ездить.
Ну, не плачь, сказал его папа. Мама поедет и привезет тебе велосипед.
Да нет, не привезет, плачет Вася. Она его не любит, он скрипит.
Ну, ты, паренек, перестань, не плачь, вдруг сказал мальчик с часами на руке. Я тебе сейчас устрою это дело. Я сам люблю ездить на велосипеде, только он настоящий, двухколесный.
У вас есть дома телефон? Спрашивает он у Васиного папы.
Есть, отвечает папа. Номер 5-55-06.
Ну, так все в порядке, говорит мальчик. Мы сейчас срочно отправим почтальона с письмом. Он вытащил из кармана крохотную бумажную ленточку из тонкой папиросной бумажки и написал на ней: «Позвоните по телефону 5-55-06. Передайте. Маме надо взять на дачу Васин велосипед». Потом вложил это письмо в какую-то блестящую маленькую трубочку, открыл свою корзинку. А там в корзине сидит голубь, длинноносый, сизый. Вытащил мальчик голубя и привязал к его ноге трубочку с письмом.
«Вот мой почтальон, — говорит, — готов к полету. Смотри».
И только поезд остановился на станции, мальчик посмотрел на часы, отметил время в своей записной книжке и выпустил голубя в окно. Голубь как взлетит прямо вверх, только его и видели.
«Я сегодня учу почтовых голубей», — говорит мальчик. «На каждой станции выпускаю по одному и записываю время. Голубь полетит прямо в город на свою голубятню, а там его уже ждут. А на этом последнем увидят трубочку, прочтут письмо и позвонят к вам на квартиру. Только бы его по пути ястреб не поймал».
И верно, Вася приехал на дачу, ждет-пождет маму, и вечером мама приехала с велосипедом. Получили письмо. Значит, не словил голубя ястреб.
Как мальчик Женя научился говорить букву «Р»? Сказка. Мальчик Женя не умел говорить букву «Р». Ему говорят: «Ну-ка, Женя, скажи «пароход». А он говорит: «Полоход». «Скажи «таракан». А Женя говорит: «Талакан». «Скажи «рыба». А он говорит: «лыба». Все ребята во дворе над ним смеялись. Вот однажды Женя играл с ребятами. Сказал тоже что-то неправильное, и ребята стали его дразнить. Тогда Женя обиделся и залез на крышу. Там на дворе стоял маленький домик, невысокая баня. Лежит Женя на банной крыше и тихонько плачет. Вдруг на забор прилетела ворона и здорово так каркнула. «Кра!» Женя тоже каркнул, только у него получилось «кла!»
А ворона посмотрела на него, наклонила голову на бок, прищелкнула клювом и давай выговаривать на разные лады.
«Карр! Кра! Крр! Ра! Ра!»
Уже не получается. «Клавла! Клу! Кл-кл-кл!» Полчаса кричал Женя по вороне. Язык во рту в разные места ставил и дул изо всех сил. У него и язык устал, и губы распухли. И вдруг так хорошо у него получилось. Кр-ра! Так хорошо «р» получается, словно куча камней по камушкам в разные стороны раскатывается. Р-р-р-р-р-р. Обрадовался Женя и полез с крыши. Торопится, лезет и все время каркает, чтобы не забыть, как «р» выговаривается. Лез, лез и свалился с крыши. Да крыша-то банная, баня невысокая, и в куст смородины он упал, не ушибся. Встал Женя, побежал к ребятам, смеется, радуется и кричит: «Я «р» научился говорить! А ну, говорят ребята, скажи нам что-нибудь!» Женя думал, думал и сказал: «Павер!» Это Женя хотел сказать «Павел», да спутал. Вот как обрадовался. Никита доктор. Сказка. Говорит Никита Томке: «Ну, Томка, сейчас я тебя буду лечить». Надел Никита на себя халат из простыни, очки нацепил на нос и взял докторскую трубочку для выслушивания, дудку-игрушку. Потом вышел за дверь и постучался. Это доктор пришел. Потом утерся полотенцем. Это доктор вымыл руки. Поклонился щенку Томке и говорит: «Здравствуйте, молодой человек. Вы хвораете, я вижу. Что же у вас болит?» А Томка, конечно, ничего не отвечает, только хвостиком виляет. Ну, не умеет говорить. «Ложитесь, молодой человек», — говорит доктор Никита. «Я вас выслушаю». Доктор повернул Томку кверху пузом, приставил к животу дудочку и слушает. А Томка: «Хвать его за ухо!» «Ты что кусаешься?» — закричал Никита. «Ведь я же доктор!» Рассердился доктор, ухватил Томку за лапу и сунул под мышку градусник-карандаш. А Томка не хочет измерять температуру, барахтается. Тогда доктор говорит больному: «Теперь вы откройте рот и скажите «а» и высуньте язык». Хотел язык посмотреть, а Томка визжит и язык не высовывает. «Я пропишу вам лекарство», — говорит доктор Никита, — «и научу чистить зубы. Я вижу, что вы, молодой человек, неряха, не любите зубы чистить». Взял Никита свою зубную щетку и стал чистить у Томки зубы. А Томка как схватит щетку зубами. Вырвался у доктора из рук, утащил щетку и разгрыз ее на мелкие кусочки.
«Ты глупый, Томка!» — кричит Никита. «Ведь совсем не так играют!»
Так и не научился Томка играть в больного.
Военная собака. Сказка. С пограничной заставы выехал в отпуск мой приятель. Как только я узнал, что он приехал, я обрадовался и сразу же побежал к нему. Вот сейчас порасскажет он, думаю, мне чудес про свою службу, про случаи на границе, про шпионов и про военных собак. Дело было утром, приятель мой еще спал. Я его разбудил. Расцеловались мы, похлопали друг друга, пожали, помяли. «Ну, — говорю, — давай, рассказывай самое интересное. Что повидал? Что случилось?» «Есть, есть что порассказать, — отвечает он. — Только давай-ка сначала попьем чайку». Я схватил со стола чайник и побежал в коридор к умывальнику. Чайник был грязный, закопченный. Я весь перемазался сажей. «Бери мыло да полотенце, иди умывайся, — говорит приятель, — а я еще полежу и покурю». Вот я намылил себе лицо, намылил руки, и вдруг стоп. Вода перестала бежать. И мыло смыть нечем. Что ты будешь делать? Пойду-ка на кухню. Зажмурился покрепче, чтобы мыло глаза не ело. И иду ощупью. Нашел дверь, нашел кухонную раковину. И вдруг кто-то как зарычит. Я приоткрыл глаза и прямо обомлел. Стоит передо мной громадный пес. Уши торчат, морда скривилась и зубы оскалены. Поднял я руку, он шерсть вздыбил. Двинул ногой, он ближе подступил. Верхняя губа у него поднялась, и зубы лязгнули. Застыл я, стою и не шевелюсь. «Что ты, — говорю, — подлая собака, от меня хочешь? Я не вор, не бандит, мне умыться надо, у меня глаза щиплет». Я говорю, а пес будто успокаивается, замолчал. «Попробую, — думаю, — может, и умоюсь». Сунул руку к крану, отвернул. Вода хлынула, а пес ко мне. Стал передними лапами на раковину, зубы оскалил и рычит. «Попробуй тут умойся». Тут бы только уйти по-добру, по-здорову. Кинулся я к двери, а пес уж на пороге морду скалит. Застонал я от обиды. Мыло глаза переедает. Вода рядом льется, а умыться нельзя и не выйти никак. Ну что за положение? Вдруг слышу, товарищ кричит. «Эй, где ты застрял? Что с тобой?» А я ей отвечать боюсь. «Да откликнись, — говорит, — ты умер, что ли?» Открыл он дверь, увидал меня, увидал собаку. Да как захохочет! Ухватился за живот и стонет, и подвывает. «У меня все глаза выело, — говорю я сердито». Он еще всклипнул разок-другой от смеха и закричал. «Фу! Фу! Это свой! Фу!» Пес сразу встал, подошел ко мне, обнюхал всего и ушел в коридор. И тут уж я закричал. «Так это значит твой пес? А ты, сонная тетеря, знал, что он на кухне и ничего мне не сказал?» Ух, как я рассердился. Промыл кое-как глаза и ходу домой. Только через 2 дня мы с ним помирились. И тогда он рассказал мне очень много интересных историй, которые случаются на границе. Биография Евгения Чарушина для детей. Евгений Иванович Чарушин родился 11 ноября 1901 года в Вятке, что на Урале. Благодаря тому, что мальчик воспитывался в семье архитекторов, он великолепно рисовал с детства. В доме Чарушиных всегда было много животных – певчих птиц, рыбок, собак, кошек. Мать Чарушина привела сыну вкус к музыке, научила его понимать природу, животных. После средней школы Евгений пошел на службу в Красную армию. Его направили на Восточный фронт, где он, благодаря своему таланту рисовать, до окончания гражданской войны служил помощником декоратора при штабе. В 1922 году, возвратившись домой, он твердо решил стать профессиональным художником. Чарушин поступает в декоративные мастерские при Вятском губернском военкомате, а осенью того же года продолжает обучение живописи в Академии художеств Петроград. Параллельно с учебой он работал в детском журнале «Мурзилка» в 1924 году. Через два года начинает сотрудничество с детским отделом Ленинградского госиздата. Чарушин был прекрасным анималистом. Ему замечательно удавались портреты и живописные, и словесные. После окончания Ленинградской академии художеств Чарушин сблизился с кружком писателей при библиотеке детской литературы, а вскоре получил предложение иллюстрировать книги Бианки. Ему принадлежат замечательные рисунки к книгам Пришвина, Маршака, Мамина Сибиряка. Детский писатель Маршак посоветовал художнику попробовать себя в литературе. В 1930 году вышел его первый небольшой рассказ «Щур». Уже первые его произведения определили место Евгения Ивановича в детской литературе. Рассказы отличались изящностью, самобытностью и лексической простотой. В 1941 году, после начала войны, эвакуировался из Ленинграда в Киров. Рисовал плакаты для окон ТАСС, писал картины на партизанскую тему, оформлял спектакли в Кировском театре драмы. В 1945 году вернулся в Ленинград. Продолжал работать в книге, создал серию эстампов с изображениями животных. Занимался скульптурой и мелкой пластикой в фарфоре. Умер известный скульптор 18 февраля 1965 года в Ленинграде. В 1965 году в Германии на Лейпцигской международной выставке детской книги за иллюстрации, сделанные книги Маршака «Детки в клетке», Евгению Ивановичу присудили золотую медаль посмертно. Чарушин Евгений Иванович написал около 50 книг о природе и животных, проиллюстрировал более 120 книг, делал многочисленные образцы фигурок зверей и птиц для производства из фарфора. В издании по Луи Брайлю имеется сборник рассказов Евгения Чарушина «Тюпа, Томка и Сорока». Содержание. Почему Тюпу прозвали Тюпой? Тюпа маленький. Почему Тюпа не ловит птиц? Сорока. Пунька и птицы, лисята, Томка, как Томка научился плавать, Томка испугался, Томкины сны, как Томка не показался глупым, Никита доктор, Мишки, захочешь есть, говорить научишься. На сайте библиотека Логосвоз имеются записи рассказов Евгения Чарушина. «Медведь-рыбак» читает Михаил Яншин, «Про больших и маленьких» читает Дмитрий Авилов.